в мире природы.
Сегодня нам расскажет о себе живущий в горах маленький зверек, которого зовут Сурок.
А затем вы услышите о рыбах-путешественницах.
Твой маленький зверек, как зовут тебя?
Сурок.
Обитаешь ты в горах?
Живу на горных я лугах.
Красиво здесь у вас на горных альпийских лугах.
Да, очень красиво. Цветочки тут красивые растут, а я ими питаюсь.
Цветами питаешься?
Ну да, и травка здесь сочная, я и ее ем.
Значит, ты, Сурок, растительной пищей питаешься?
Естественно.
Сурок, расскажи мне, пожалуйста, что-нибудь интересное о своей жизни.
Что-нибудь интересное? А что тебя интересует?
Прежде всего, скажи, как ты выглядишь?
Я выгляжу хорошо.
Согласна, но ты немного подробнее опиши свою внешность для наших радиослушателей.
Для радиослушателей?
Да, я надеюсь, нашу с тобой беседу по радио передадут.
А, это хорошо. Ну вот, слушай. То есть, слушайте, слушатели. Я Сурок из семейства беличьих. Шкурка у меня серовато-коричневая, а на голове также черный и белый мех есть.
Скажи, роста ты какого?
Роста? Я когда на задние лапки становлюсь, над землей примерно на полметра возвышаюсь.
А весишь сколько?
8 килограммов.
Хвост у тебя, Сурок, пушистый?
Конечно, пушистый. Хвост у меня хороший, длиной 15 сантиметров.
Значит, любите вы, сурки, в горах жить?
Да, здесь хорошо. На большую высоту мы забираться не стараемся, а на высоте 1200-2700 метров поселяемся.
1200-2700 метров над уровнем моря?
Да, на уровне горных лугов.
Хорошие места себе выбрали. А где, Сурок, твое жилище, твой дом?
Как где? Конечно, под землей.
Под землей живешь?
Да. Мы, сурки, 90% своей жизни проводим в наших подземных квартирах.
Интересно.
У нас под землей целые сложные системы ходов, переходов, выходов, входов и проходов.
Ты смотри-ка.
Да. В норе у сурков много ходов. Общая их длина 60 метрам равна.
60 метрам? Ничего себе!
Да, и наши подземные коридоры ведут в подземные комнаты. Притом зимние наши жилища устроены на глубине 5-7 метров в непромерзаемых слоях грунта.
Вот это здорово! Разумно норы сооружаете.
Разумно их сооружать научил нас наш создатель.
Верно.
Если хочешь знать, мы, сурки, прекрасно помним расположение всех ходов и выходов нашей сложной норы.
Правда?
Да. У каждого из нас запечатлен в памяти как бы план нашей норы.
Интересно. Это вам необходимо?
Конечно. Для лучшей ориентировки и потом для безопасности.
Для безопасности?
Ну да. Чтобы знать, куда от врагов убегать.
Сурок, а кто ваши враги?
Основные враги наши – это пумы, огромные дикие кошки и потом волки.
И вам удается от них спастись?
конечно. Для этого мы применяем сигнализацию.
Даете сигналы об опасности?
Ну да.
Интересно, какие?
У нас, Сурков, сигнал предупредительный – это свист пронзительный.
Свист?
Да. Наш дозорный издает пронзительный свист, как только заметит, к примеру, приближающегося волка.
А кто у вас дозорный?
Чаще всего дозорным у нас бывает опытная старшая матушка Сурчиха. Она лежит на выступе скалы и наблюдает за всем, что происходит вокруг.
Она одна всех стережет?
Да. Остальные сурки, проживающие в нашем сурковом селении, на лужайке травку едят и греются на солнышке.
И не думают об опасности?
Нет. Матушка Сурчиха наблюдает, как завидит волка, свистит сурчиха, что есть мочи.
И тогда все сурки под землю прячутся?
Конечно. И при этом каждый сурок знает, куда какой ход ведет. В один и тот же подземный коридор бывает снаружи несколько входов.
Здорово все это у вас организовано.
Это Создатель научил нас так организованно действовать. Специальные инстинкты он в нас вложил.
Верно. Скажи, Сурок, а приближающийся волк или пума может заметить подземный ход, куда сурки только что спрятались?
Да, чаще всего так и бывает. Подбегает пума или волк и начинает своими когтями тот ход раскапывать, в который сурки перед этим юркнули. Но тут-то мы, сурки, с волком в прятки игру затеваем.
Играете с волком в прятки?
А как же?
Для чего это?
Чтобы волка сбить с толка.
Интересно. А как вы с ним в прятки играете?
А вот как. Сурок, сидящий под землей, рядом с тем входом, который волк раскапывать начинает, подает тревожный сигнал другим суркам в норе находящимся.
Он свистит им?
Верно, свистит, и другим суркам таким образом дает знать, что волк копает именно рядом с ним.
И что дальше?
А дальше один из нас, сидящий под землей около выхода из норы, расположенного метрах в 7 от волка, высовывается наружу и пищит.
Привлекает к себе внимание волка.
Точно. Пищит на волка. И волк к тому сурку бросается.
А он?
А сурок в норку скок. Тогда волк начинает раскапывать вход, куда этот сурок юркнул.
Ну и что?
А сурок бежит по подземному коридору к другому выходу, к другому отверстию, ведущему из норы, и высовывается из-под земли метрах в 5 позади волка.
И опять пищит?
Опять пищит на волка. Волк оборачивается, видит сурок позади него.
И бросается туда?
Конечно. И теперь тот вход раскапывать начинает. Тогда в 10 метрах впереди волка другой сурок из-под земли высовывается и начинает волка дразнить. Волк к нему.
Так взад-вперед волка гоняете?
Да. От одного входа в нору к другому.
Интересно, в прятки с ним играете?
Да. Волк устает туда-сюда бегать, выдыхается и восвоясь убирается. Так мы себя и жилище свое от волка и уберегаем.
Здорово! Как это вы, сурки, придумали в такую игру с волком играть?
Сами бы мы своим умом не смогли такую тактику разработать. Это наш творец нас так действовать научил.
Отлично.
Этой важно нам, сюркам, все ходы и выходы норы своей помнить. Ведь выскочить-то из-под земли нужно в подходящий момент и из подходящего выхода.
Ага. Если сурок не из того выхода выскочит, это может плохо кончиться для него.
В том-то и дело. Выскочит по ошибке перед самым носом у волка. И прости-прощай.
Понятно теперь, почему вам важно иметь в памяти схему ваших подземных ходов и выходов.
Да, благодарение Богу, что Он нам для этого память дал.
Скажи, сурок, а почему существует такое выражение «спит как сурок»?
А потому что мы каждый год в спячку впадаем и спим крепким сном примерно 7 месяцев.
Спите больше, чем полгода?
Конечно. Здесь в горах-то зимний сезон длинный. Заснежено все. Травки не поешь.
Понимаю. Да, но все же трудно мне представить, как это можно 7 месяцев беспробудно проспать. Вы же ничего не едите все это время? Как только с голоду не помираете?
Ничего, не помираем. Это все предусмотрено нашим создателем.
Интересно, в чем тут дело?
Прежде всего, мы перед зимней спячкой как следует наедаемся.
Все лето вы питаетесь сочной травой и цветами горных лугов.
Правильно. И за лето у меня жирок накапливается, толстый слой жира.
И этот запас жира расходуется во время зимней спячки?
Ну, конечно. И еще одно. Творец сделал так, что когда я впадаю в спячку, биение моего сердца замедляется.
Ах, вот как!
Да. Благодаря этому запас энергии в моем организме расходуется гораздо медленнее.
Интересно. Сурок, скажи, с какой частотой твое сердце бьется летом, когда ты не спишь?
Летом мое сердце делает примерно 75 ударов в минуту.
А зимой, во время спячки?
А во время спячки только 5 ударов в минуту.
Ого, в 15 раз медленнее.
Да, это очень важно. Ведь если бы во время спячки мое сердце продолжало биться с частотой 75 ударов в минуту, весь запас жира, накопленный мной за лето, израсходовался бы примерно за 1 месяц.
И после этого, продолжая спать, ты бы умер от истощения?
Конечно. Но этого не происходит, потому что Создатель разумно сконструировал мой организм.
Потому что он сделал так, что твое сердце во время спячки замедляет свою работу?
Да. И проспав как сурок 7 месяцев, я, сурок, просыпаюсь живой и здоровой. Похудевший, правда, но здоровый.
Прекрасно.
Да. И потом, если хочешь знать, температура моего тела во время спячки понижается.
Потому что сердце замедляет свою работу?
Ну да. С 37 градусов по Цельсию моя температура падает до 4 градусов.
Ничего себе!
Да, и это тоже сохраняет энергию организма во время спячки.
Запас твоего жира не так быстро расходуется?
Точно.
Хорошо. Большое спасибо тебе, дорогой сурок, за то, что ты мне рассказал.
Пожалуйста.
Да, все это очень интересно. Но теперь настало время мне с тобой прощаться и с гор вниз спускаться.
Ну что ж, до свидания.
Всего хорошего, сурок.
Дорогие друзья, вам, наверное, приходилось играть в прятки. Я сама играла в детстве. Прятки, конечно, игра не очень сложная, но и в ней нужна смекалка и сноровка. Сегодня мы слышали, как сурки играют в прятки с волком. Причем сурки ведут игру не для развлечения, а для спасения своей жизни. Не правда ли, ловко они обыгрывают волка? Приходится удивляться, откуда у них такая сноровка и сообразительность. Сами сурки выработать такую сложную форму поведения не могли. Их звериного ума им для этого не хватило бы. Ученые говорят, что в своих действиях сурки, как и другие животные, руководствуются в основном инстинктами. Но откуда у них такие разумные инстинкты, столь рационально управляющие их поведением? Все разумное появляется на свет благодаря чьему-либо разуму. Рационально организовал жизнь сурков, приспособил их к окружающим условиям жизни их творец, великий Бог, создавший природу.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, побывав мысленно в подземных коридорах сурков, давайте теперь спустимся под воду и проследим за рыбами-путешественницами.
Многие рыбы, в том числе и промысловые, осетры, лососи, сельди, треска, не живут постоянно в одном и том же месте. Они совершают далекие путешествия. Треска и сельдь – морские рыбы. Они проплывают в своих миграциях несколько тысяч километров, но не заходят за пределы соленых морских вод. Иначе ведут себя так называемые проходные рыбы. Эти рыбы из моря, где они кормятся, входят для размножения в реки, например, лососи, осетры, или наоборот, из рек, где они кормились, отправляются для размножения в океан, как поступают угри.
Дальневосточные лососи, кета, горбуша, нерка, кормятся в Тихом океане. Здесь они растут и накапливают в теле жир. А метать икру лососи возвращаются в реку, в которой сами вывелись из икринок. Как же они находят путь именно к этой реке? Задача непростая даже для человека. Однако лососи справляются с ней вполне успешно. Ориентирами им служат морские течения, береговая линия. Трудно поверить, что рыбы научились сложному делу морской навигации сами собой, что постепенно в процессе эволюции выработались у них инстинкты, руководящие ими в пути.
Добравшись до устья нужной реки, лососи должны решить другую сложную задачу – проплыть против течения по бурной реке несколько сот километров. Рыбам приходится преодолевать не только быстрое течение, но также пороги, перекаты, завалы из упавших в реку деревьев и даже водопады. Кита, один из видов лососей, проходит за сутки вверх по Амуру 47 километров, а скорость течения в этой реке 6-8 километров в час. Такой путь требует большого количества энергии. На это расходуется жир, накопленный рыбой в океане. Во второй половине лета и осенью кита подходит к устью Амура. В ее теле в это время 10-11% жира. После тысячекилометрового пути по Амуру, когда кита дойдет до места своего размножения, в ее теле останется лишь около 3% жира.
Что заставляет эту рыбу тратить так много энергии, плывя против течения? К этому побуждает ее имеющийся у нее с рождения инстинкт. Ясно, что эти сложные инстинкты не могли возникнуть постепенно, естественным путем в результате эволюционного процесса. Ведь на самой первой стадии такого постепенного процесса рыбы испугались бы встречного бурного течения, не стали бы с ним бороться и уплыли обратно в океан. Значит, инстинкт плыть против течения реки, чтобы метать в ней икру, был в готовом виде заложен в этих рыб их создателем. Возникает вопрос, разумный ли это инстинкт? Целесообразно ли то, что кета вынуждена проходить 1000 километров вверх по течению реки для нереста? Оказывается, да.
Когда рыба-кита заходит для нереста в реку, речная вода кажется кипящей, так в ней много рыбы. Если бы такое количество рыб жило в реке постоянно, им просто не хватило бы корма, и они погибли бы с голоду. А в море для них есть пища, большие скопления беспозвоночных и мелких морских рыб. Там проходные рыбы могут накопить для миграции жир. В нерестовой речке благоприятные условия для развития икры. Хищников, поедающих икру, в реке намного меньше, чем в море. Корма в реке для мальков на первое время хватает.
Почему лосось не может отложить свою икру в море, прямо в воду, как треска? Объясняется это количеством икринок, которые мечут треска и лосось. Треска чрезвычайно плодовита и благодаря этому усиленно размножается, хотя значительную часть ее икры, плавающей в толще воды, поедают хищники. Лосось значительно менее плодовит, и при таком икрометании он давно бы вымер. Он вынужден прятать свою икру. Если бы лосось закопал ее в ил на дне океана, она бы там погибла, так как в иле нет кислорода, необходимого ей для дыхания.
Поэтому лучше всего ему закапывать свою икру в гальку на дне реки. Таким образом, путешествия, миграции обеспечивают рыбам наиболее благоприятные условия для развития икры, молоди и взрослых рыб. Некоторые проходные рыбы кормятся в реках и озерах, а размножаться уходят в море. Таков, например, угорь. Множество угрей живет в реках бассейна Балтийского моря. Когда приходит время нереста, взрослые угри уходят из этих рек и идут вдоль берегов Европы на запад в Атлантический океан, пересекают его наискось и добираются до Саргассова моря. Здесь на глубине более 200 метров угри выметывают икру. Из нее выводятся прозрачные личинки, которые, начав плавать, подхватываются с севера Атлантическим течением. Вместе с его водами они примерно за 3 года достигают Европы. Путешествуя, эти личинки растут, а у берегов Европы превращаются в маленьких, все еще прозрачных угорьков и входят в реки. Тут они будут откармливаться и жиреть, пока не станут взрослыми и не отправятся в обратный путь в Сарагосово море, чтобы там отложить икру и погибнуть.
Угорь, как и другие проходные рыбы, к началу путешествия накапливает в теле большое количество жира. Жир необходим ему для преодоления пути в несколько 1000 километров. Перед началом миграции у угря происходят и другие изменения. Пока угорь живет в реке, спинка у него зеленовато-серая, а брюшко — желтоватое. Такая окраска делает его незаметным в реках и озерах. В начале миграции спинка угря становится синевато-черной, малозаметной сверху на фоне океанических глубин, а брюшко — серебристо-белым, что делает угря незаметным снизу. Перед началом путешествия у угря увеличиваются глаза. Это дает ему возможность лучше видеть в морской воде на большой глубине. Все это говорит о сложнейшем порядке, о целесообразности в природе, запланированной ее творцом.